Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, кандидат педагогических наук, психолог Наталья Федоровна Алиева. Здравствуйте.
Добрый день. Ну, давайте продолжим нашу тему о том, как... У нас же тема связана все-таки, как научиться себя любить. Да, я сейчас скажу. Ведь Господь что сказал? «Возлюби ближнего, как себя самого». Что же в этой фразе, ну это же завет Божий, является первичным на первом месте. А я могу дать людям только то, что у меня в самой, в душе есть. То, что я накопила, то, что мне дали родители, там мои предки. То есть этим можно поделиться. Можно немножко, я до этого говорила, такие на прошлой передаче, такие истории, которые как психолог, я с чем сталкивалась, они не очень веселые, но это наша жизнь такая, вся исковерканная, уродливая, как в королевстве кривых зеркал. И вот в Тамани, куда я приезжаю, там у меня квартира, там старший сын у меня живет, и там батюшка, настоятель храма, храм старинный, самый первый, который на Кубани построили, Покрова Пресвятой Богородицы, Покровский храм, который казаки построили в первый момент, когда они приехали. Это 1792 год, запорожские казаки. Первым делом выкопали себе землянки, где можно спрятаться, и второй сразу храм надо было строить. Так Игнатий Брянчанинов там приезжал, он был епископом тех окрестностей. Когда был первый Вселенский собор, 325 год, Фанагорийский епископ поехал туда. То есть христианство зарождалось там еще до крещения Руси. Там Лермонтов молился, там Пушкин был. То есть земля древняя, историческая. А древняя, потому что там греки раньше были, 2000 лет назад осваивали. Только и греки, и турки, и османы, и все. Вот. Так вот, батюшка местный обладает юмором. Малорос, это Украина, тоже и украинцы, и русские, все перемешано. Вот я повторяю, можем дать другим то, что в нас в душе есть, то, что мы накопили. Он рассказывает одно из проповедей, я запомнила. Вот, значит, сосед был завистливый очень. У его соседа, значит, яблоки хорошие, зрелых, а у него не так. Он набрал, значит, в свинарнике то, что свинки из-под себя выбрасывают, полное ведро наложил и поставил к калитке и позвонил. Тот открывает, ни слова не говорят, берет это ведро, вытряхивает, вымывает, накладывает туда яблоки, подходит к соседу, потом звучит в калитку, тот выходит, открывает, говорит, чем богаты, тем и делимся. Поэтому сейчас немножко такой с юмором, но немножечко он такой, знаете, канализационный, да? А ведь часто бывает у человека ни добро, ни любовь в душе, но недополучил. И как и жаждем все любви, когда приходим к Богу, мы жаждем любви, потому что Бог – это сама любовь, а мне его не, этой любви не хватает. Мне хотелось бы кому-то отдать, и даже слово доброе не можем, стесняемся, как будто висячий замок у нас на устах, понимаете? Так вот, первое – это возлюби как себя, себя самого на полюбить. И первая школа любви, мы раньше говорили, это является любовь мамы, что ребенок нуждается. Это не буду, у нас передачи раньше были об этом, чтобы не уйти в сторону. А потом, то, что ты наполнился, ты это можешь отдавать другим. Не ждать от других любви, а самому, потому что этого у нас в душе много. И нас распирает по это чувство нежности, любви, желание кому-то служить и так далее, и так далее. И мы тогда щедро делимся. Так вот, а чтобы себя полюбить, я хочу вам предложить такую вот форму, как-то формула не очень хорошо, но она является лейтмотивом или там туристической картой или маршрутной картой, как сейчас называют, в наших размышлениях. Что значит любить себя или другого? Вот нарисуем первый кирпичик, любить, потом стрелочка, значит, я должен знать. Но в данном случае, если я хочу полюбить кого-то, я должна знать, узнать себя. Значит, что такое полюбить себя? Значит, любить, значит, я должна знать себя. И то, что Антоний Суровский говорит, грех – это незнание себя глубинного. Ему вторит наш современный священник Андрей Ткачев. Осуждает то других, кто себя не знает. А ведь очень страшная вот эта страсть у нас – осуждение других. Я вот все время себя контролирую, и все-таки часто оступаюсь и бегу сразу на исповедь. Где просто суждение, а где осуждение. Так вот, знать себя, изучать. На это идут годы, чтобы мы узнали себя. Может быть, я немножко тешу себе мысль, что в какой-то степени вот эти передачи помогут вам. Не в полной мере, потому что на это должно уходить годы. Изучать себя и так далее. Значит, я могу себя полюбить по-настоящему, какая есть на самом деле, когда я узнала себя. слабые, сильные стороны, какие-то трагедии были у нас и так далее. Значит, Господь попустил. Давайте сразу вернусь к этому. Я вспоминаю историю женщины, очень славную. Она-то очень трагическая тоже. Я уже говорила как-то передаче. Ее отчим держал за ножки, когда я была 5 лет, над этим колодцем с водой. Говорит, если еще обидишь там Таньку или там Иринку, родную дочь, я тебя в колодец брошу. Ребенок 5-6 лет это пережил. 6 лет она сидела на палатах, как Маугли в деревне, никто ею не занимался. И может, она очень добрая. Она не обозлилась. Она не имеет, эта женщина, психологического образования, не звания там доцента, у нее этого нет, у нее сердце доброе. Но оно не обозлилось. И вот когда бывают у нас такие ситуации, которые возвращаются порой, что-то еще и так далее, надо подумать, а почему Господь попустил мне эту? Вот для чего-то Он мне это попустил, эту ситуацию? И сесть и подумать. И там обычно люди, наблюдая, когда мы это используем, такой вот этот вот прием, обычно люди мыслят только земными категориями, а в молитве «Отче наш», «Хлеб наш насущный дашь нам днесь», «Хлеб, который над сутью», над этой земной суетной жизнью, что-то на, вот к небу, который так. И часто люди слышат и объясняют ситуацию только земными вещами. Нет. А Господь может сказать, «Знаю, что бывают ситуации очень сложные в жизни могут быть». Знай, что я рядом. Чувствуешь это. Не провоцируй кого-то, может быть, так. Ну, я тогда была маленькая девочка. Не провоцируй. Видишь злого человека и так далее, не иди навстречу. Я потом буду говорить, как молиться за блудников. Надо ли за блудников молиться? Как разговаривать с врагами, Игнатий Брянчанин пишет. Очень осторожен надо быть, понимаете? Вот простота хуже воровства, да, вот бывает так. Человек открытый всему сердцу, и все 33 секрета готов первому попавшемуся раскрыть, лишь только потому, что он улыбнулся мне, если в детстве ребенок не получал добрых улыбок. Вот. Так вот, для чего-то ситуация была попущена, и надо вот эти уроки извлечь и поблагодарить Бога. Но это можем сделать, когда нам уже 50-40 лет. Когда маленькая девочка была, она не могла же это объяснить. Потом, когда она сидела 6 лет на палате в деревне, никто ею не занимался. Почему-то Господь тоже попустил это. И тогда я могу вернуться, когда мне сейчас 50, ну, я сейчас не 70, тогда, может быть, 50 лет. А какие уроки можно из этого, какие вот заветы, наказы от Бога можно взять? А я предполагаю, это может быть у каждого свое объяснение над земной сутью нашей. А это может быть так. Может быть, не бойся одиночества, ищи уединения, когда ты один, и я, Бог, с тобой рядом. Когда ты один или одна, и будет молитва. Когда ты будешь размышлять и чувствовать, что я всегда с тобой рядом, пусть даже порой бывает тяжело, смахни слезу, что ты никому не нужна, ты мне нужна. Вот на это упор делай. Или еще какие-то объяснения, понимаете? Чтобы не застревать нам на этих обидах, которые были в детстве, потому что это влияет на наше общение с Богом. Об этом попозже буду говорить. Бывают, значит, добродетели. И мы иногда смотрим в жизни. И много-много лет назад, когда у меня тетушка заболела онкологией, она была одинокой, жила на Химаше, и я приезжала к отцу Николаю Ладюку, тогда батюшка, он и сейчас там, я думаю. Вот. Я пришла, он говорит, ты, говорит, душевный человек, ну не духовный. Ой, как я обиделась. Да ты что про себя думаешь, батюшка, я же такая хорошая, понимаете? Ну это было 28 лет назад, да, по-моему, 28 уже. Вот, и теперь я думаю, как же он прав. Так вот, Игнатий Брянчанинов об этом пишет. У него письмо. Письмо называется, да. Разные письма, потому что, видимо, переизданы были. Письма к мирянам. Письмо 59 или 328 или 234. И он пишет. Может человек совершать душевные добродетели собственными силами, а добродетели духовные в человеке – это дар в нем милосердного Бога, подающего этот дар нищим духом, алчущим и жаждущим правды Христовой. И когда мы говорим, читаем тоже у Игнатия, у Антония Сорожского, «Блаженный нищий духом», нашего ничего нет, кроме грехов. И когда бывает отчаяние, когда мы одиноки, помните девочка, которая 6 лет была на палатах, никто не занимался, может быть, состояние вернется когда-нибудь. Вот нахлынет вот это чувство одиночества, ненужности, как бы неценности. Сядьте в саду сейчас в кресле пластмассовом. И полюбуйтесь на те дары, поблагодарите Бога. Птица поет. Я, бывает, прихожу к подруге в сад, сидишь, думаешь, ой, какое счастье, рай. Деревья шепчут свою песенку, птички поют там, стрекочут стрекозки, трава шелестит немножко от этого ветра. Это все даром дано, любуйся. Вот тогда ты блаженный, нищий духом. Это тебе все одно просто так. Ну и благодарить. Так вот, блаженны вы, познавшие различия между добродетелями духовными и душевными. Между добродетелями, свойствами одному новому Адаму, и добродетелями, который способен ветхий Адам, и так далее. Но что получается, когда мы не отделяем это, а мы часто в суете, мы не отделяем этого, духовный добродетель, и даже человек, который может обладать духовными добродетелями, внешне может быть жесткий. Я уже про себя думаю, нам бы сейчас пришел, если Иоанн Креститель, дети ехидные, да с жесткостью сказал, да на камне, который стоит монастырь, женский монастырь в Иерусалиме, считается, что там была первая проповедь, где было целование молодой Марии, девочки Марии, и ее родственницы, жены Захария, Елизаветы. Он бы стоял, грозно пальцем грозил нам и говорил, дети ехидны, покайтесь, ибо приблизилось Чество Божие. Ух, я бы сейчас прокуратуру стала писать бы жалобу. Как у нас священник? Сейчас постоянно же строчат. Мне монахи это говорят. Все жалуются. Священник не тот. Какой разве можно? Из любой критики сразу по ходу сказать, надо извлекать жемчужные зерна. И есть критика конструктивная. Меня сынок так чехвостит средний. Ой, а я сижу и слушаю, говорю, мотай на ус. Ведь можно сказать, да как, ты мать не почитаешь, и так далее, и так далее. Да как ты, что? Он за свое будет отвечать, а ты мотай на ус. И бывает конструктивная критика. Я уже до этого как-то говорила. Я недоволен вашей работой, говорит начальник в офисе, сотрудница. А чем вы недовольны? Вы, как всегда, опаздываете на 5 минут, на 10 минут. Вы красите глаза 15 минут перед тем, как приступить к работе. Вы не поднимаете телефон, когда вам звонят клиенты. Мы пропускаем новых клиентов и так далее. Василий Петрович, я поняла, что не должна опаздывать и глазки красить дома, и поднимать сразу трубку. Да, это конструктивная критика. Даже так же дома. Муж говорит, ты стала плохой женой, я недоволен тобой. Чем ты недоволен? Понимаете, когда муж говорит жене, встречай меня улыбкой, вы влезете в шкуру этого мужчины. Не в свою, а в его шкуру. Он открывает дверь и хочет увидеть, что ему радуется. Но он выбрал жену, которая похожа на его маму, которая не любила этого мальчика. Она не любила отца этого мальчика, и эту нелюбовь перенесла на мальчика. Понятно, о чем говорю? Поэтому мы выискиваем себе жену, которая каким-то образом похожа на маму. Если мы зациклены на себе, на своей усталости, на своих планах, которые я ваших планов люблю, грамотье, да, Дима Маяковского, у нас столько много этого всего. Нарисуйте, мои лапоньки, воронку, ну, на листочке, если у вас есть, и в этой воронке находятся зернышки, например, гороха. Они застряли все в этой воронке, но только один горошек может попасть через эту вот узенькую трубочку. Это наши проблемы. Называется голландская воронка. Не надо все толкать в эту. Не пройдет. Все только один горошек пройдет. Горошинка. Но надо выбрать, какая горошинка первичней. И если я нарицательно сейчас говорю, я тоже не всегда у меня получалось, честно скажу. Ой, диссертация, ой, лекция, вон это надо и так далее. Вот. Если сейчас в эту минуту на первом месте приходит близкий человек, родной человек, отец моих детей – он должен быть на первом месте, все остальные горошинки убираем. И это время, пусть 10-15 минут, мы отдаем близкому человеку. Мужу, либо сыну, который экзамен сдает сейчас выпускной. Или он должен знать, что его ждут, что приветливая улыбка. Мы любим дом. Это поэта. Мы любим дом, где любит нас. Пускай он сыр, пускай он душен, но где хозяйское радушие сияет из любимых глаз. И по любой мудреной карте мы этот странный дом найдем, где долгий чай, где робкий фартук, где встречает солнечным лицом. В любое время года нас встречает солнечным лицом. Немножко я забыла вот это стихотворение. Вот видите, долгий чай. А что ж мы будем долгий-то чай? О чем-то говорить надо. Политику пережижат и так далее, наши отношения, или там еще что-то и так далее. Ну, сказали мы это все. Но мы же не политические аналитики, не военные эксперты. Что мы там можем? То, что услышим, и все, и больше не о чем говорить. А где вечерние, когда сказки читали, когда стихи читали, что-то еще там уходит? А где просто песни, когда стоит мама и мурлычет песенку, готовя ужин? И ждет своих близких людей, и мужа, и деточек, или там свекровь, или маму свою, которые придут. Уходит куда-то, уходит это вот душевное наполнение этого дома, душевностью. Так вот, муж говорит одной моей знакомой, встречай меня, она говорит, ой, а у меня такая работа, я бухгалтер, у меня отчеты допустим, два раза в полгода и так далее, там налоговая инспекция все руки выкручивает и так далее. А на всех этих проблемах он открывает дверь, а там сумрачное лицо. Тебя не ждали. Он будет искать тут дверь, ты его будут встречать с солнечным лицом. И как наступит момент, когда он может уйти. Поэтому человек уходит налево, направо и там и так далее, когда он что-то недополучает в семье, пытается компенсировать, не расходясь официально с женой, то, что он не получал в своей родной семье. А в такой семье бывает разговоров у нас дружеских, чтобы каждый какие-то свои там, ну, недовольства или то, что не получает от жены, а жена то, что от мужа, без ссор, без битья посуды, без упреков, а ты, могли просто побеседовать. И жена бы сказала, Вань, ты постарайся, помоги мне, чтобы я стала лучшей женой, получше. Только ты мне помогай в этом. Говорит, а ты мне помогай, чтобы я. Говори, что ты где-то девайся, словом отцарапал и так далее. Без этих. Нет у нас, мои лапоньки, этого нету. Поэтому такие трагедии у нас и бывают в семейной жизни. И то, что писал в свое время схиархимандрит Зосима Сокур, в жизни нет тупиков, это наша зацикленность на нас и своих проблемах. Мы сами себя в эти тупики загоняем. Человек может встать на... Вот узнал, вот мне сказал батюшка, ой, Наталья, какая ты тундра. Ты душевно, духовно. И представь себе, что я встала на работу над собой. И начинаю там молитвы. Ну, я, конечно, утрирую. Акафисты читать. Начинаю молитвы. Сейчас, конечно, нет у меня. Сейчас у меня гнилые молитвы, говорила, как Пелагеюшка Рязанская, слепенькая. После 45 гнилые молитвы. С 20 до 25 – золотые, с 25 до 45 – серебряные, а уж после 45 – гнилые. Кряхтим, встали на коленки, но слава Богу и так далее. Ну, представь, что с таким жаром человек стал работать над собой. И приходит к выводу, на пути покаяния вы не найдете довольства собою. «Смотри в себя», – пишет Игнатий Брянчанинов в этом же письме, «вы не найдете ничего льстящему вашему самомнению». Напротив, вы найдете многое достойное сетования и воздыхания, достойно горьких и продолжительных слез. Вас будут утешать ваш плач и ваши слезы. Утешением вашим будет легкость и свобода совести. Их принесут постепенно и будут усиливать и развивать ваш плач, ваше воздыхание, ваши слезы. Но что бывает, когда мы наблюдаем верующих людей? Вот мы сейчас будем говорить, какие установки из детства идут. Какие могут быть установки? Если ребенка все время внушали, что ты незначимый человек, что не имеешь ценности, у тебя руки левые, да лучше бы ты не брался, да опять ты чашку разбил и так далее, и так далее. Вот эта установка идет. Я никчемный человек. И она бывает очень сильная, сильнее то, что мы слышим у духоносных отцов. Господь вас любит, по своей милости вас простит и примет себе. Не-не-не, он меня не возьмет. Вот Танюшку он возьмет, а меня нет. Это глубоко родительские установки у нас находятся вот там, вот глубоко. Корни нашего дерева под названием «Я Наталья» или там «Лена» и так далее. Так вот, мы возвращаемся к нашей формуле, которая, что значит любить? Я должен себя узнать. А что у меня хорошего, плохого? Мы об этом сейчас еще будем говорить, не одна встреча у нас будет. Вот я постепенно узнаю себя. А, вот что у меня, почему у меня такое происходит. Тогда мы понимаем, почему мы поступили в той или иной ситуации. Я вам уже рассказывала, приходилось консультировать отец Серапион Тараскова, как-то обратился ко мне, говорит, вот семья расходится одна. Она еще не нагулялась. Но ее муж, понимает слово «не нагулялась», у нее была мама гулящая. Говорит, а, у этого... Кольки мать гулящая. Слово «гулять» означает пойти куда-то, нехорошие дела совершать. А жена его, она просто очень рано выскочила я потом консультировала, выскочила замуж, потому что папа был пьющий, бил маму, мама рано умерла, и была мачеха. А мачеха, естественно, не может заменить родную маму. И эта девочка рано выскочила замуж, выскочила буквально. То есть есть какой-то период, когда невестушка идет, невестится, хохочет, семечки лузгает в деревне, там рассказывает, немножко сплетничает, они свободны, еще нет семейных вот этих вериг, что ты обязана, должна что-то делать. Она не насладилась этим. Родился ребенок, и муж пытался и машину купил, и гараж построил, и квартиру. То есть он пытался, где какой я хороший муж. Она говорит, я еще не нагулялась, а он слышит другое. А ей просто хотелось пойти с подружкой беззаботно посидеть в кафе. Поэтому иногда мы иногда реагируем на какие-то слова неправильно, а потому что мы не знаем слабые звенья, которые у него в семье были или у нее. Так вот, понять себя, чего это слово меня царапнуло, почему такая реакция у близкого человека. Итак, любить, значит, знать себя, про себя говорю, знать себя, узнавать себя, на это годы уйдут. Познай себя и будь себя, сказал Амвросий Оптинский, уже можно и помирать потом. Дальше понимать, почему я так поступил или по-другому в той ситуации, знать свои болевые, слабые звенья. И тогда мы принимаем себя, свои слабые и сильные стороны. И вот я хочу опять еще раз повторить слова Михаила Пришвина. «Тот, кого ты любишь во мне, гораздо лучше, чем я есть на самом деле. Но ты люби, и я постараюсь стать лучше». То есть первая строчка. «Тот, кого ты любишь во мне, гораздо лучше, чем я есть сам на деле в эту точку времени. Ты, Господь, видишь, что у меня есть и на что я способен. И каким я могу быть, если я буду работать над собой. Но я пока в эту минуту, в эту точку времени я себя до конца не знаю. Но ты люби, я буду себя узнавать много лет, работать над собой. Я постараюсь тогда стать лучше с твоей помощью». Так вот, когда мы начинаем принимать себя, какие у нас слабые звенья, хорошее и плохое, должно быть довольство собой. Не то, что я нос задрала, а вечером, когда я могу поблагодарить Бога, Я вчера, у меня такое было состояние чудесное. Я не могла долго заснуть. Я не умею эмоционально вот так реагировать, но где-то внутри эмоции, потом не могу заснуть. Парень, которого я консультировала, у него все есть. У него машина хорошая, у него квартира, у него есть кафе, он занимается спортом, он занимался хоккеем, он судит хоккейный матч. Ну вот все есть. А состояние называется затянувшееся отчаяние. Депрессия, лечится, ходит по невропатологам и так далее, заснуть не может и все прочее, прочее, прочее. Нехватка любви маминой, когда был маленький. А мама сама такая же жила, понимаете? Отсюда этого идет. Ну, а второе, то, что взрослый человек, я потом говорю, радость моя, у тебя душа забита нераскаянными грехами. Вот может на первом этаже наш сосед заблагоухал, может быть, какой-то запах у него хороший, цветы росли, которые должны на третий этаж поступить. А у меня все трубы, которые между первым и третьим этажом, забиты. И этот запах благоуханный не поступает ко мне. И так у него. Я говорю, пожалуйста, иди в церковь, если не хочешь в дурнушку попасть, в клинику неврозов. А значит, дальше уже будет психосоматика, тебе 41 год, и ты дальше будешь болеть, дальше, дальше, дальше. И я вчера стою в храме, и он пришел. Мне так радостно было. Вот еще спортсмены, они же не в эти, у него трусы современные, модные, одет хорошо он и так далее. Он потрясающую фразу сказал потом. Я говорю, ну тебе желаю всего хорошего. Он говорит, себя бы найти. Себя бы найти. То есть душа уже требует встречу с самим собой. Пойти на свидание и встретиться со своей второй половинка, которая во мне сидит, не вторая там любимая женщина, а во мне какой-то другой человечек еще, который скорбит, что мы не встретились. Вот. А вторая радость какая, вот мы радиопередачу записывали, а третья, я пешком прошла 5 километров, я летела, колени не болели, понимаете, ну, слушай, Господи, ты мне три радости подарил такие, понимаете, вот, радоваться. Так вот, еще раз повторяю, любить, значит, узнать себя, на это уходит много времени, вся жизнь может уйти. понять себя, что и как, и чего, поблагодарить родителей и Бога, несмотря ни на что я родился, родилась и так далее, несмотря на что я получила образование, любимую профессию там, я встретила, ну, я говорю, нарицательно, я состоялась как мама, у меня есть дети, я испытала горечь и сладость любви мужской, и предательство, и комплекс. Я сидим, когда с девчонкой, своими, ну, девчонка всем за 6, говорю, девчонки, какие же мы счастливые. И первая брачная ночь. И споря двух противоречий греха, возвышенная суть. И это стыдно, и это тоже приятно где-то, да, вот это вот душе, да, вот. И ты невестушка, и в белом платье. И первые ссоры семейные, и первые колючки, все это. Ну, все прошли, вот это вот, знаете, и рождение детей, и болезни детей. И вот наполнен наш стол названием «Моя жизнь» с такими переживаниями. Тогда он насыщенный, представляете? Можно, конечно, есть еду все время, полезную для почек, не соленую. Но что-то хочется как-то перчика. Стихотворение вспоминаю. «Меня ты поешь кипяченой, водой остуженной слегка, а я хочу глоток холодной, прозрачной влаги родника. Меня ты слушаешь смиренно, глаза пустые, в них нет огня, а я хочу обыкновенной любви, что мучает меня. Пусть ней будет все немило, пусть будет зла и холодна. Хочу, чтоб зубы заломило, хочу воды из родника». Может быть, сейчас женщины, обычно знаю, что женская аудитория, слушает эту передачу, и члены общества «Полиция нрав» скажут, «Так это же страсть! Он же налево хочет!» Нет! Он от жены хочет новые импульсы увидеть. Взгляд... По-другому накрытый стол, может свеча загореть, понимаете? Он хочет на свидание к своей жене пойти, которая немножечко разная должна быть. А мы как влезли в один халат, как говорим одни же и те же. Даже можно записать на магнитофоны включать, когда муж пришел. Все одно и то же. Поэтому хочется вот этой прозрачной влаги родника, которая обжечь должна, понимаете? Поэтому любви все возрасты покорны, да? Ее порывы благотворны. Так вот, когда мы любим себя, узнаем в течение жизни, понимаем себя, пришли навстречу, на свидание, принимаем себя, тогда мы любим себя. И тогда возникает то дивное состояние, которое я читала, меня сразу обожгло как-то так. В Арзамасе есть женский монастырь, Никольский женский монастырь, Арзамасский Николаевский женский монастырь, и там две удивительные иконы. Одна достойно есть, она узенькая была, и в свое время, в годы революции, когда зашли красноармейцы, и изрубили эту икону. И там она с младенцем, то у Богородицы глазки вернулись наверх, где у нее лобик, и у младенца глазки появились. Она вся изрубленная. Она стала просветляться. А вторая икона... И читают «Избавление от бед страждущих», она тоже стала проявляться сама. И ей читают акафист, очень интересный акафист. Но когда я читала его, то мне вдруг кольнула та фраза как-то удивительно, с удивлением. Значит, ну, икос 15 читаем. «Радуйся, радости источниче, радуйся печали и прогнания, радуйся бед уменьшения, радуйся всякого покоя подательница». Как всякого покоя? Нам же сказали, что постоянно буря должна быть, борьба с страстями, борьба со своим греховной природой, с плотским человеком. Нет. Когда мы боремся тогда, Богородица, видите, тоже подает. И когда вот здесь Игнатий Брянчанинов, когда мы одерживаем победу над какой-то страстью, возникает вот эта тихая погода в душе. Вот. И вспоминается, в раю попали наши грешные души, и там Петр с ключами, и у каждого на левом плече ящерка, ну, символ нашего Урала, там же ящерица, да? И они подходят к апостолу, говорят, а как вот ее убрать-то отсюда, как ее уничтожить? Говорят, нет, вы ее уничтожить не сможете, вы ее только должны приручить, придавить немножко. Поэтому страстишки-то мы до конца, это мы только их можем придушить, пригнуть к земле, вот. Так вот, когда это у нас получается, когда получается, тогда и возникает вот эта тихая погода в доме, тихая погода в душе. И тогда мы любим себя. Но это может быть не всегда, на какой-то момент. И Паисий Афонский пишет, то, что и нам другие святые отцы. «Не берите крест не по силам». Вот у него есть такая голубенькая книжечка, очень занятная, очень полезная, называется «Послание святого Паисия Святогорца». И он пишет. Плотские грехи не исследуй совсем, но только считай себя грязным бурдюком и полным скверны. Я до этого уже говорила. Лукавый обязательно нас утащит. А почему сейчас сердце у меня заволновалось? А он на меня сейчас посмотрел. А ой, я в детстве Алиева говорила, на меня никто не хвалил и так далее. Вот поэтому не надо. И вдруг заговорила плоть наша, завозмущалась, загорелась желанием каким-то. Да сейчас последняя свинья. Как к свиньях свой кал идет и в грязь. Так и все. Вот, Паисий Афонский говорит. Считай себя грязным бурдюком. Полным скверны. Господи, помоги мне очиститься и так далее. Не размышляйте. Но теперь дальше он говорит. Берем по очереди свои небольшие страсти. И какой недостаток заметим в себе в этот день. Просим со смирением милости Божией, чтобы освободиться от него. Господи Иисусе Христе, помоги мне сегодня не гневаться на кого-то, если мы разгневались. Или не опоздать на встречу, я часто опаздываю, есть у меня такая вина. Значит, чтобы меня слушали, чтобы меня ждали. Я пришел вовремя, это у Ольги Красниковой опоздание. Я не оправдываю себя, стараюсь так по часам все размерить. Но, с одной стороны, женщина, когда рассчитывает свои часы, через 5 минут Штирлиц, через 17 мгновений проснется, когда сидел в машине. Это Штирлиц, потому что он охотник, он разведчик, у него все рассчитано. Когда бетонная плита идет, а он краномашинист, он рассчитал, чтобы, не дай бог, никого не травмировало. Женщины, мы не такие, у нас время текучее, оно пластичное, потому что мы сейчас свою женскую природу нарушили, вступив в эту общественно полезную деятельность на родину, на заводе, в шахты, телохранителям и так далее. Мы работаем на чужого дядю. А когда, после революции, я уже говорила, чувство вины у работающей женщины. А когда женщина дома, как Господь ей заповедал, чадородием спасайся, то у нее время, как у Дали, есть такие у него изображения, часы, не такие вот вытянутые у него. Вот, ну, известная картина его. И тогда она может, ну, проснусь я не половина пятого, а 35 минут пятого коровушка замычала. Но ничего с коровушкой не случится. А попробуй опоздать на электричку, которая через час только будет ехать из Нижнего Тагила, чтобы приехать в Екатеринбург. Я видела, люди рано утром едут, замотанные, уставшие женщины, и также возвращаются домой. Какая там ей улыбка, когда муж придет? У нее сил просто нет жить, дышать и радоваться ни себе, никому. Так вот, одно какую-то небольшую страсть заметили у себя, и вот надо в течение, как советует святой Паисий Афонский, бороться. Тогда страсти лишаются своих корней. А это может быть не один день уйти, не один день. Так вот, мои хорошие, возвращаемся к Адаемской. Наталья, ты душевно, ты духовно тундра. Вот. А мы не умеем свои мысли отслеживать. И часто воспринимаем эти мысли, которые пришли с левого плеча, они совсем не Божьи. Но об этом поговорим в следующей встрече. Давайте, как научиться следить, отслеживать свои мысли. Всего доброго, мои хорошие, и до следующей встречи.